Святость и справедливость. Если вернуться в 18 век на территорию Соединенных Штатов, то можно заметить повторяющийся мотив, который звучал в проповедях пробуждения того времени. Это был двойной акцент. С одной стороны, проповедники провозглашали, что человек очень-очень-очень плохой. А с другой, Бог очень-очень-очень гневливый. Другими словами, большой упор делался на греховности человека и гневе Бога, то есть провозглашалось богословие страха, и оно доминировало в тот период. Затем в 19 веке наступает резкая реакция на богословие страха, и проповедь начинает меняться. Но, положим, человек не так уж и плох, и Бог не так уж и гневлив. Большой акцент начинают делать на любви Бога и на добропорядочности человека. К началу 20 века появляется определенная реакция на такие настроения. На континенте в богословии возникло течение, которое можно назвать кризисным богословием. Оно было так названо, потому что произошло от греческого слова «кризис», что означает «суд». Богословы на континенте заявили, что если мы собираемся принять всерьез библейский портрет Бога, мы должны также серьезно принять все то, что Библия говорит о грядущем гневе Божьем. В этой группе теологов были экстремисты, которые утверждали, что в характере самого Бога имеется что-то не совсем свойственное Богу. Они говорили, да, на страницах Ветхого Завета мы не можем не видеть многочисленные проявления гнева Бога. Но этот гнев является не столько проявлением Божьей праведности или святости, сколько проявлением изъяна в Божьем характере. Хотите верьте, хотите нет, но я читал труды богословов, которые говорили о теневых сторонах Божьего характера. Они утверждали, что в нем имеется элемент демонического. И этот демонический аспект Бога проявляется в неожиданных вспышках прихотливого, капризного и деспотического гнева. Эти критики имеют в виду определенные события, описанные в книге Левит, и некоторые из них я вам зачитаю вкратце. В начале 10 главы Левита мы читаем. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним». Так немногословно и таинственно была описана смерть сыновей Аарона. Это, казалось, может служить примером проявления быстрого и свирепого суда своенравного Бога. Когда я читаю этот рассказ, то стараюсь понять, что же скрыто между строк. Я задаюсь вопросом, а как Аарон отреагировал на это? Вы только представьте себе. Помните, несколько раньше в Писании рассказывалось, как в сложной и замысловатой церемонии, задуманной Богом, Аарон был посвящен в первосвященники Израиля. Бог предусмотрел мельчайшие детали одежды первосвященника, которая тоже должна была прославлять красоту и славу Бога. Можно представить, что чувствовал Аарон, когда его сыновья тоже стали священниками. И вот эти молодые священники что-то сделали. Мы не знаем точно, что именно, но они подошли к жертвеннику и совершили то, что, наверное, может сделать любой молодой священник. Они решили поэкспериментировать, решили сыграть шутку. Они просто баловались, как подростки. И без предупреждения, без упреков, как только они воскурили чуждый огонь на жертвеннике, бах! Бог мгновенно поражает их насмерть. А что же Аарон? Он бежит к Моисею и говорит, что происходит? Какому Богу мы служим? Я посвятил всю свою жизнь служению Богу Яхве, и какую благодарность я заслужил. Вот, пожалуйста, за какое-то невинное прегрешение он забирает у меня моих сыновей. Что это за Бог? Послушайте, что сказал Моисей. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. После этого мы читаем, Аарон молчал. Вам лучше поверить на слово, что Аарон молчал. Он молчал, потому что Всемогущий сошел с небес и сказал ему, «Послушай, Аарон, я знаю для тебя это сильное потрясение. Да, я забрал жизнь твоих сыновей, но ты помнишь, когда я устанавливал священство, ты помнишь, я отделил тебя от всех и благословил на святой труд. Я сказал, что существуют определенные принципы, которые я не намерен обсуждать с моими священниками». Ко мне будут относиться с величайшим почтением. Когда говорил Бог, Аарон молчал. Но в Ветхом Завете происходили и другие страшные события. Одна из ветхозаветных историй, от которых стынет кровь, история Озы, сына Каафова. Вы все знаете историю Озы, не правда ли? Это история о том, как переносили Ковчег Завета. Вы помните, что Ковчег Завета был престолом Бога? Это был самый священный из всех священных предметов, святая святых. Он попал в руки филистимлян, а затем после самых разных приключений был возвращен еврейскому народу и в течение некоторого времени хранился в безопасном месте, пока не наступила пора перевести его в святилище. Давид организовал празднество по случаю возвращения ковчега в Иерусалим. Люди выстроились по краям дороги. Они танцевали и пели. Они шли позади ковчега и радовались тому, что видят престол Божий. Нам говорят, что ковчег везли на повозке, запряженной валами. В Библии рассказывается, что вокруг повозки, рядом с ковчегом, шли сыны Каафовы. Они следили, чтобы с ковчегом ничего не случилось. Они защищали его. Вдруг во время движения валы запнулись, и повозка накренилась. Священный ковчег Израиля мог упасть с повозки в грязь и оскверниться. И Оза инстинктивно, не задумываясь, протянул руку, чтобы придержать ковчег, чтобы убедиться, что престол Божий не упадет в грязь. Что же произошло после этого? Может быть, небеса разверзлись и прозвучал небесный голос: «Спасибо тебе, Оза!» Нет. Как только Оза коснулся святого ковчега Божьего, Бог поразил его мгновенной смертью. Я помню, как однажды читал учебный план для воскресной школы в одной из конфессий, с которой сотрудничал. Я просматривал некоторые пункты программы, и вот что там увидел. Мы понимаем происхождение подобного рода историй, которые описаны в Ветхом Завете, истории с Надавом, Авиудой и Озой, истории об уничтожении всех людей, мужчин, женщин и детей во время потопа, о провозглашении Богом проклятия на Ханаан, с разрешением евреям истребить все население Ханаана. Все это никак не может быть выражением подлинного характера Бога. Мы должны понимать эти ветхозаветные истории как сочинения древних, примитивных, полукочевых еврейских племен, которые интерпретировали происходившие события в свете собственной своеобразной теологии. С Озой, вероятно, случился сердечный приступ, и он умер. А еврейский писатель объяснил причину его внезапной смерти безжалостным проявлением ужасного гнева Бога. Другими словами, авторы этой учебной программы не могли помыслить, что Бог действительно имел самое прямое отношение к смерти Озы. И все же, если мы внимательно исследуем Ветхий Завет и прочитаем историю семейства Каафы, я думаю, ответ станет совершенно ясным. Вы помните, согласно Ветхому Завету, 12 коленам Израилевым были даны конкретные задания и выделены определенные участки земли. Колено Левия было отделено от всех других колен как священническое, отвечающее за храм, за образование и религиозное воспитание народа и так далее. Левий был главой этого колена, а внутри колена были главы семейств, и каждой семье было дано определенное задание. Каафа был одним из сыновей Левия. Семья Каафы была отделена от других семейств колена Левия для особой работы. Смыслом их существования, делом всей жизни, стала забота о священных сосудах. Их воспитывали, обучали и с детства знакомили со всеми требованиями и мельчайшими деталями Божьего закона о том, как обращаться с сосудами и священными предметами. Одним абсолютным, непререкаемым принципом, который каждый сын Каафов заучивал наизусть с младенчества, был следующий: никогда, никогда, никогда. Никогда не прикасайся к ковчегу Божьему. Бог сказал, что если прикоснешься, смертью умрешь. Нас поражает в первую очередь тот факт, что ковчег везли на повозке. Его нужно было нести на руках. На углах ковчега имелись кольца, через которые продевались специальные шесты, которые гарантировали, что рука человеческая не коснется Божьего престола. Но они торопились и поставили священный ковчег на повозку и отправились. И Оза сделал немыслимое. Он прикоснулся к Божьему престолу. Но мы говорим: одну минуту, зачем это он сделал? Его побуждения были чисты. Он пытался защитить ковчег от грязи, чтобы тот не осквернился. Но грех самонадеянности Озы в этом и заключался, господа. Он посчитал, что его руки осквернены менее, чем грязь земли. Но в земле нет ничего, что могло бы осквернить престол Божий. Земля лежит под нашими ногами и выполняет все, что велит ей Бог. Земля и есть земля. Она становится грязью, когда смешивается с водой, и превращается в пыль, когда сухо. Она выполняет все законы Божии изо дня в день. делая то, что должна делать земля. Но Бог сказал, что его престола не должны касаться именно руки человека. Одним словом, Оза нарушил закон Божий, и его постигла смерть. И все равно его смерть кажется слишком жестоким и незаслуженным наказанием. В Пятикнижии, например, имеется список преступлений, за которые полагалась смертная казнь. Бог потребовал смертной казни за совершение более чем 30 преступлений. Не только за умышленное убийство, но и за гомосексуализм, за супружескую измену, грубость и упрямое непослушание детей по отношению к родителям. В Израиле полагалось казнить человека, если он пошел к ворожее или гадалке. Бог перечислил более 30 преступлений, за которые полагалась смерть. И опять богословы смотрят на этот список и говорят, как примитивно, как кровожадно, как жестоко. Это не может быть словом Бога, особенно в свете новозаветного духа милосердия и любви. Одним из интереснейших эпизодов в истории нашей церкви стало событие, которое заставило церковь принять официальное решение о канонизации книг Священного Писания. Вы знаете, Библия состоит из отдельных книг. В Новом Завете их более 20. Это отдельные послания Евангелия, которые были написаны довольно рано, имели хождение в ранней церкви и признавались как Писание. Но никто не позаботился соединить вместе их и сказать, что это Библия. До тех пор, пока один человек по имени Маркион не пришел и не издал первую Библию, первый канон Священного Писания. Это был очень странный канон. Ветхого Завета в нем не было, большая часть повествований в Евангелиях отсутствовала, и в каноне было всего несколько высказываний апостола Павла. Принцип отбора книг у Маркиона был следующий. Любая ссылка на ветхозаветного Бога Яхве не могла быть включена в Священное Писание, потому что Иисус в Новом Завете открывает в себе другую природу, отличную от взрывного, темпераментного и гневного характера Бога, который гремел громом с горы Синай в Ветхом Завете. Вы никогда об этом не задумывались? Сегодня я везде слышу маркионов, их очень много, и все они говорят мне, «Да, мне очень нравится Новый Завет, но Бога из Ветхого Завета я терпеть не могу». Когда мы сравниваем Ветхий Завет с Новым, Ветхий Завет кажется более суровым. Большую помощь в этом вопросе мне лично оказал один очень интересный богослов Римской католической церкви, труды которого считаются весьма спорными. Его зовут Ганс Кюнг. В одной из своих ранних и наиболее интересных работ, написанных в Германии, она называется «Оправдание», доктор Кюнг рассматривает вопрос кажущейся несправедливости Божьего гнева. Он приходит к такому заключению. Он говорит, настоящая тайна беззакония, настоящая загадка греха заключается не в том, что святой и праведный Бог должен осуществлять справедливость. Что загадочного в том, что святой Творец наказывает упрямое в своем непослушании создание? Кюнг говорит, настоящая тайна состоит в том, что Бог терпит мятежные создания поколение за поколением, а они раз за разом, век за веком, замышляют государственную измену против его владычества. Вы когда-нибудь смотрели на данную проблему с этой стороны? Далее Кюнг продолжает. Помните, что хотя в Ветхом Завете имеются более 30 преступлений, за которые положена смертная кара, они не являются выражением жестокой и необычной формы справедливости, исходящей от руки Бога. Они представляют собой значительно сокращенный список таких преступлений. Кюнг говорит, помните правило, которое было установлено в момент сотворения человека, когда Творец, всемогущий Создатель неба и земли, вдохнул в земной прах дыхания жизни. Когда Он сотворил человека по образу Своему и подобию, дал этому творению высший статус на нашей планете, величайшие благословения и дар, которые вовсе не обязан был давать. Он дал человеку дар жизни. Он запечатлел на этом куске глины свой образ и дал ему жизнь, и сказал, «Душа согрешающая, она умрет». В момент сотворения каждый грех рассматривался как смертный. И смерть была не когда-нибудь потом, после того, как ты проживешь свои 70. Но каковы условия творения? В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Я знаю, люди смотрят на этот приговор и думают, здесь речь идет о том, что в день прегрешения мы переживаем духовную смерть. Но Бог говорил не об этом. Может быть и правда, человек испытал духовную смерть в день, когда приступил закон Божий. Но условия творения были твердыми. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. То есть наступит биологический конец. Найдется ли кто-нибудь, кто может предъявить обвинение святому, праведному Создателю, который только из милости дает нам благословение жить? Что неправильного в том, что этот Бог уничтожает творение, которое в своей дерзости бросает вызов Богу и его власти над своими творениями? Вы когда-нибудь задумывались, что такое самый маленький грех? Дорогие мои, своим самым малым прегрешением я заявляю Богу, что моя человеческая воля обладает правом превыше права Бога. В нашем современном мире меня поражают люди, которые делают, например, аборты и утверждают, что имеют на это моральное право. Если я хоть что-нибудь знаю о Боге, я могу утверждать, что Он никогда и никому не давал морального права делать подобные вещи. Меня бросает в дрожь, когда я подумаю, как такой человек встанет перед Богом и скажет, «Я имел на это право». Где люди взяли эти свои права? В самых малых грехах, не говоря о таких отвратительных грехах, как аборт, мы бросаем вызов и оскорбляем величие Бога. Мы подвергаем сомнению справедливость Бога. Но мы настолько привыкли так делать и настолько стремимся оправдать свое непослушание, что ожесточились в своих сердцах. Наша совесть иссохла. Мы думаем, что нет ничего серьезного в нашем неповиновении властителю Вселенной. Я называю это изменой космического масштаба. Но что делает Бог? Как говорит доктор Ганс Кюнг, вместо того, чтобы уничтожить все человечество в момент мятежа и восстания против Божьей власти, Бог распространил на нас свою милость. Вместо справедливости Он изливает на нас свою благодать. И вся история Ветхого Завета, мои дорогие, это история многократного проявления Божьего милостивого долготерпения и милосердного прощения по отношению к людям, которые не повинуются Ему изо дня в день. Кинг размышляет. Он говорит: предположим, я не знаю Святой Совет Божий, я не могу прочитать его мысли. Но, продолжает он, может быть, поэтому мы периодически находим в Ветхом Завете неожиданные и внезапные случаи осуществления его справедливости. Может быть, Бог считает нужным нарушить свое долготерпение, проявление милосердия и милости, чтобы напомнить нам о своей справедливости. Бог сам говорит нам о том, что Его долготерпение дано нам, чтобы мы успели покаяться. Но вместо этого мы злоупотребляем данным нам временем и думаем, что Богу все равно, грешим мы или нет. И даже если Ему не безразлично, Он ничего не сможет сделать. Я видел, как однажды молодой человек бросил открытый вызов Богу. Он закричал прямо в небеса: «Если ты есть, порази меня на месте!» Так он взывал к Всемогущему. Я не хотел смотреть на это. Но я увидел его мертвое тело на следующий день, и мне никогда не забыть его. Господа, мы настолько привыкли к обычному излиянию на нас Божьей благодати и милости, что не только начинаем принимать их как само собой разумеющееся, но очень скоро начинаем и требовать их. А затем, когда не получаем, впадаем в ярость. Сегодня утром я проводил занятия в Далласской богословской семинарии по тому отрывку Нового Завета, где Иисус говорил на эту тему. Я использовал для иллюстрации любимый пример. Когда на первом курсе колледжа я читал вводный курс Ветхого Завета, у меня было 250 студентов. И в первый же день занятия я объяснил программу очень подробно и остановился на требованиях к домашним сочинениям, чтобы им все было ясно по этому вопросу. Я сказал: послушайте, вам нужно будет написать несколько рефератов от 3 до 5 страниц, от 2 до 4 страниц и небольшие рефераты. Я сказал: если вы не напишете их вовремя, получите неудовлетворительные оценки. Единственным оправданием будет ваша болезнь или смерть ближайшего родственника. Я громко и четко повторил все сначала. Я спросил: вы все поняли? Они ответили: о, да, мы все поняли. Первое домашнее сочинение нужно было сдать 30 сентября. В тот же день 225 студентов сдали свои сочинения. 25 стояли, дрожа от страха, и говорили: о, доктор Спраул, мы не написали свои работы, мы не рассчитали время, мы еще не перестроились после школы на колледж. Пожалуйста, не ставьте нам двойки, дайте нам немного времени. Я сказал: хорошо, на этот раз я вас прощаю, но чтобы больше этого не было. Помните, в конце следующего месяца вы должны сдать мне свои работы. Наступило 30 октября. Где ваши работы? Они ответили: о, профессор, на этой неделе нужно сдавать задания по другим курсам. Кроме того, это была каникулярная неделя, мы так были заняты. Пожалуйста, дайте нам еще один шанс. Я сказал: хорошо, я дам вам 2 дополнительных дня. И знаете, что произошло потом? Они начали дружно петь. «Мы так любим вас, профессор Спраул!» Я был самым популярным профессором в колледже до 30 ноября. А 30 ноября свои сочинения сдали 150 студентов. А остальные 100 вошли в аудиторию спокойной походкой, ничем не обремененные, без тени беспокойства. Я спросил: «Джонсон?» Он ответил: «Да». Я спросил: «Где ваша работа?» Он сказал: о, профессор, не беспокойтесь, через пару дней я принесу ее. Я вытащил черный журнал и сказал: Джонсон. Он сказал: да. Я сказал: 2. Эвальд, ваше сочинение. Я не принес, сэр. Я сказал: 2. Каннингем, 2. Примерно в это время кто-то с задних парт завопил. И вы можете догадаться, что он вопил. Это несправедливо! Патрик, это вы сказали? Он ответил: да. Вы сказали, что это несправедливо. Он сказал: верно. Я сказал: насколько я помню, в прошлый раз вы также не сдали свое сочинение. Он сказал: верно. Я сказал: хорошо, если вы просите справедливости, вы ее получите. Я поставил ему 2 двойки. Затем спросил, есть кто-нибудь еще?
Нам нужно понять разницу между справедливостью и милостью.
Как только вы решите, что Бог обязан быть милостивым к вам, у вас в мозгу должен прозвенеть колокол, который предупредит, что вы думаете уже не о милости, ибо милость по определению является добровольным действием. Бог не обязан быть милостивым по отношению к мятежным созданиям. Он не должен оказывать им свою милость. Он сказал, кого помиловать, помилую.
Я хочу закончить следующими словами. Святой Бог справедлив и милостив, но никогда не бывает несправедливым. На страницах Библии вы не найдете ни одного случая, чтобы Бог наказал невиновного человека. Бог просто не знает, как быть несправедливым. Каждый вечер я благодарю Его за то, что Он не знает, как быть несправедливым, потому что милость не является справедливостью. Но милость не является несправедливостью. На этом я остановлюсь. Когда будете молиться, не просите у Бога справедливости, а вы можете ее получить. Он может проявить свою справедливость. Если бы Бог действовал по отношению к нам справедливо, мы бы исчезли так же внезапно, как Надав и Авиуд, как Оза, как Анания и Сапфира из Нового Завета. Но мы живем, дорогие мои, Его благодатью, Его милостью. Давайте никогда не забывать об этом. Давайте помолимся. Отец, прости нас за то, что мы осмеливаемся просить у Тебя любви и милости, а когда не получаем немедленного подтверждения, сердимся. Отец наш, помоги нам научиться всегда удивляться той благодати, которую Ты изливаешь на нас. Просим во имя Христа.